Нет аппетита, а мать заставляла нас кушать, а потом смотришь и хочется, и аппетит приходит. А Давид говорит: возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий. Это что, вдохновение? Правда, вдохновение? Написано, поступайте по Духу. Это что же какое-то вдохновение, Дух Святой? Но вдохновение Духа Святого, помните, как у того Ильи, в тихом веянии ветра. Вот всегда вдохновение Духа Святого, оно в тихом веянии ветра бывает. Апостол говорит, я иду по влечению Духа в Иерусалим, хотя знаю, что узы и скорби ждут меня там. Тоже было какое-то вдохновение. Но брат правильно сказал, чтобы мы не пребывали в какой-то пассивности, когда Бог призывает к активности человека, к активности воли, к активности разума. И вдохновение это дает. А когда человек пребывает в какой-то пассивности и ждет, что на него сойдет какое-то вдохновение, чаще всего вдохновение приходит от другого духа в таком состоянии. Поэтому Писание всюду нам говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. И тоже написано, духа не угашайте. Когда бывает, вот вы все испытываете, когда бывает побуждение почитать Слово Божие где-то, тихий голос, уставший домой пришел, спать охота, а тебе внутренний какой-то голос говорит, а ты же Библию не читал. Это тоже вдохновение, но оно такое нежное, оно такое напоминающее нам. Мы можем это вдохновение и на боковую. А можно все же заставить себя послушать, и тогда мы переживаем благословение от Господа. Тогда мы имеем успех. Это и есть то, что Царство Небесное силою берется, и употребляющий его восхищает его. Поэтому духа не угашайте. Так написано в Слове Божьем. Мы продолжаем с вами рассуждение по Евангелию от Марка. В последний раз Иван Афанасьевич нам представлял это Евангелие. Евангелие, где Иисус Христос, наш Господь, предстает как слуга, как служитель. Это Евангелие от Марка. Написал его Марк, я не знаю, я не был тогда, когда Иван Афанасьевич представлял. Написал его Марк, племянник Варнавы, и о нем часто, не часто, но несколько раз упоминается, как о юноше. Мать его Мария, в их доме проходили собрания Иерусалимской церкви. И вот этот Марк, который когда-то путешествовал в миссионерском путешествии вместе с апостолом Павлом и Варнавой, а потом тот, который не выдержал путешествия, вернулся домой, а потом второй раз его все же Варнава взял с собой. И вот благодаря, наверное, Варнаве, вот этого сына утешения, так его имя, мы и читаем сегодня Евангелие от Марка. И богословы говорят, что это Евангелие одно из первых было написано. Из Матфея, Марк, Лука, Иоанн, то Марк один из первых. И написал он это со слов Петра. Он при Петре служил, Марк, потому что и все, что Петр рассказывал о жизни Иисуса Христа, Марк записывал. И вот 16 глав, самое короткое Евангелие, так он и записал. Это Евангелие служения, Евангелие слуги, показывает нам Господа Иисуса Христа как слугу. Здесь меньше богословских тем, меньше учения в Евангелии от Марка по сравнению с другими евангелистами. Но здесь практическое служение Господа нашего Иисуса Христа, то, что Он делал. И в этом Евангелии очень много исцелений, чудес, Его дел, которые Господь совершал. Откройте Евангелие Марка, 10 глава, 45 стих. 10 глава, 45 стих. Написано: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить. Братья и сестры, это образец для нас с вами. Какие у нас чувства лучше, мы себя удобнее чувствуем или комфортабельнее, когда нам кто-то служит или когда мы служим? Кого как? У кого как? Или вот когда нам служат, или когда мы служим? А Сын Человеческий пришел для того, чтобы послужить. Он был слуга. Мы такой гимн поем: «Лучезарные чертоги Он оставил для скорбей, для борьбы и для тревоги. Он скитался меж людей, как пришлец в стране унылой, с жаждой миру послужить. Иисусу негде было в мире голову склонить». Посмотрите, вот в этом гимне отображена суть характера Христова. Вот в этих словах: «С жаждой миру послужить». Ну, мы служим. Когда меня заставляют или что-то, я чувство долга какого-то у меня есть, вот служение, я с вами делюсь. У Христа было больше. Помните, Он говорил: «Кто сотворит и научит, тот великим наречется». У Христа была жажда миру послужить. Ну, я не знаю, могу я? Я не могу, наверное, так сказать, что у меня есть жажда послужить. Мне больше срабатывает чувство долга, что вот я должен, чувство ответственности. У Христа было больше того. У него была жажда миру послужить. Вы вспомните эту встречу Христа с самарянкой. Помните, 4 глава Евангелия Иоанна. Когда Он провел с ними беседу, весь этот разговор прошел, а ученики ушли куда? Пищи купить. Я напомню это событие. Иоанна, 4 глава, откройте. После этой беседы с самарянкой тридцать первый стих. «Между тем ученики просили Его, говоря: Равви, ешь. Ученики с пищей возвратились. Но Он сказал им: у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой: разве кто принес Ему есть? Иисус говорит ей: моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Вот эта жажда миру послужить у Христа была. Вот это было Его вдохновение какое. Послужить людям. И когда Он с этой самарянкой душу вложил в эту беседу, Он чувствовал, что это было Его пищей. Он чувствовался, что Он насытился этим служением. Что мы испытываем, когда мы служим? Смотрите, когда Христос служил, у Него было это утоление жажды. Это было Его питание. Говорит, это было моей пищей. Что мы испытываем, когда служим? Писание нам говорит: без ропота. О странноприимстве говорит, когда говорит, то говорит: без ропота. Бывает, когда нам приходится что-то служить, изо дня в день делать, или в той же церкви пылесосить, то, естественно, возникает вопрос: ну и другие пусть послужат. Испытываем мы то, что испытывал Христос в служении. Вот это и есть: кто сотворит и научит так людей, тот великим наречется в Царстве Небесном. А у Него был такой характер, у Него было такое сердце, жажда миру послужить. И вот Евангелие от Марка так ярко это представляет, Его служение этому миру. Мы сегодня вспоминаем праздник Сретения Господня, и практически вся жизнь Христа, вся Его деятельность, она построена на этих встречах с людьми. Мы вспоминаем встречу Симеона, Анны со Христом. а вся его жизнь дальнейшая, она построена на этих встречах совершенно разными людьми, с грамотными и неграмотными, с простыми рыбаками и с людьми образованными. Он встречался. И его встречи, они оставляли след в душах этих людей. Ко Христу никто не относился безразлично. Христа можно было или любить, или ненавидеть. Равнодушных встреч у него не было. Его или любили, или ненавидели. Но кто встретился с ним однажды, уже безразличным или равнодушным к нему не оставался. Я знал таких людей, которых или любили, или ненавидели, и в церкви. Одни очень любили, другие очень не любили их. Вот такой наш был Господь Иисус Христос. Но обратимся теперь к тексту непосредственно. Евангелие от Марка. И мне поручено вот эти места, его исцелений, его чудес, вот этих встреч Христа рассмотреть. Прежде чем мы обратимся к тексту, откройте 61 главу пророка Исаии, 1 и 2 стих. «Дух Господи, Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот на что был помазан и посвящен наш Господь Иисус Христос. Первая глава, она повествует тут об Иоанне Крестителе, и мы в первой главе встречаемся уже с его служением. В 21 стихе Христос в Капернауме находится. Вошел он в субботу в синагогу, и там дивились его учению о том, что он учил, потому что он учил как власть имеющий. И в синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и он вскричал: «Остав, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди от него, из него». И люди спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что духам нечистым повелевается властью и повинуются ему?» Когда пришел в синагогу, был там человек, одержимый нечистым духом, и он вскричал. Я не знаю, бывали вы на таких собраниях, когда бесноватые кричали? Я бывал на таких собраниях, братья и сестры. У нас в церкви были бесноватые. И бесноватых в мире не стало меньше, чем во времена Христа. Но сейчас бесы молчат. Вы знаете, когда бесы кричали у нас в собрании, в Брянске, когда мы жили? Когда церковь в молитве пребывает. Когда церковь находится в таком благоговении, перед Богом склоняются на колени. Братья знают это. Нам было тогда, мы еще молодые были, может, по 16 лет. Но такой трепет. Такое дух умиления посещал церковь. Вы знаете, бес кричал ему лихо. Лихо кричит, он покоя не находил. Вот когда, когда что-то в церкви, неладно что-то такое. Тишина, все бесноватые сидят, молчат. Не волнуются. Им лихо, когда Господь начинает действовать. От присутствия Духа Святого, от Его действия им лихо бывает. И эту картину мы наблюдали неоднократно. Братья, вот Владимир Антонович знает, другие братья видели эту картину. И братья, когда смотрим, не кричат бесноватые, и грешники не каются. Мы собираемся, братья, что-то не так. Что-то с нами не так. Присутствие Господне, оно заставляло беса этого кричать. Ему тяжело там было. Христос его исцелил, этого бесноватого. И люди говорили, кто это, что и бесам повелевает? Второе чудо. В этой же главе, 30 стихе, Христос тещу Петра исцелил, которая лежала в горячке. Он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тот час оставила ее, и она стала служить им. Тоже обратите внимание, когда Господь исцелил эту женщину, она не стала тут же отдыхать. Ну ладно, мне после всего этого надо отдохнуть. Она стала и стала служить им. Она не была бесноватой. Но в Писании говорится о бесноватом, о другом. Помните, когда дух нечистый выйдет, то он, говорит, ходит по безводным местам, ища пристанище себе, и не находит. И когда не находит, говорит, возвращусь в тот дом, откуда вышел. Когда возвращается, смотрит, он выметенный, ничем не занятый. Друзья дорогие, братья, сестры, молодежь, если Господь вас простил, освободил вас, если Он принял вас к себе, и вы ничем не заняты, остаетесь, очень большой процент того, что вы опять окунетесь туда же. Она стала служить. Горячка ее оставила, она тут же желает послужить и Христу, и тем, кто находился там. Такой пример просто для нас. Мы рассматриваем эти случаи. При наступлении вечера принесли к нему всех больных, это у Капернаума, и бесноватых. Весь город собрался к дверям, исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А бесы знают, что Он Христос. У нас Рая в Клитне жила. И когда братья рассуждали там, она бес через нее часто кричал и говорил. И знаете, что он говорил? Если бы он не умер, бес говорит, если бы он не умер. Потому что в смерти Христовой, когда вспоминали вечерю Господь, в смерти Христовой его поражение. И вот он говорил, если бы он не умер. Они точно знали, что Христос их победитель. И они, смотрите, говорили, что он Христос, а Христос им запрещал, мне вашего свидетельства не надо. Помните, женщина за апостолом Павлом одна бежала и кричала, сии рабы Бога Всевышнего возвещают нам путь спасения. У нас по электричкам одна ходила, такая же больная, говорила, дорогие души, в последнее время Господь обращается к народу. Братья ей говорили, молчи ты, не говори. Нет, она ходит по электричкам, говорит. А Христос запретил. Свидетельство духа нечистого не нужно для Господа нашего. Исцеление прокаженного, 40 стиха, который прокаженный, падая пред ним на колени, говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Хочу. Очистись. Это каждому из нас, кто чувствует какую-то нечистоту в жизни своей, то, что тебя держит и порабощает, ты пойди, пойди к Христу, как этот прокаженный, и скажи, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. А у него есть жажда миру послужить. Он говорит, хочу, очистись. Обратите внимание, у пророка Исаии, 61 главе, которую я прочитал, кого Христос исцеляет? Сокрушенных сердцем. Дух Господень помазал меня исцелять сокрушенных сердцем. Человек не с сокрушенным сердцем исцеления не может получить от Господа. Сокрушенное сердце. Очень важно, чтобы получить исцеление и души, и духа, и тела, может, вашего. Во второй главе мы находим пример расслабленного, которого принесли четверо друзей, И они за многолюдством приблизились к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился. Прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот друзья. Говорят, друзья познаются в беде. Слышали такое изречение? Мы часто дружим, пока я от вас, вы от меня что-то имеете, я от вас что-то имею. Но вот здесь пример верных друзей. Четверо друзей было у этого расслабленного или как парализованного. Он лежал, ходить уже не мог. Когда-то он, может быть, был здоровый, они общались. Но вот пришел он в такое состояние. Знаете, часто, когда приходит такое состояние, то все друзья оставляют. У Солженицына есть такое произведение «Раковый корпус». Там есть так, об одном человеке, партийном работнике, который большое место занимал. И вдруг у него обнаружили эту опухоль. И вот он, ну, сразу стал по этим обкомовским больницам самое лучшее обзвание искать. Ну, а этот слух сразу по друзьям прошелся, что у него-то опухоль. И куда он не обратится? Ему говорят: да сейчас нет возможности, занято. Он и туда, и туда. И на том, и он вынужден был пройти обычный онкологический диспансер, этот партийный функционер. Приходит в этот онкологический диспансер, заходит в обычную палату, где там сидят мужики, эти больные. И он заходит, а ему говорят: ну вот еще один рачок пришел. А он говорит: а вовсе не рачок. Это еще анализы будут. Говорит: да иначе сюда не попадают. Я о чем говорю? Что у этого расслабленного другие друзья были. Взяли его, понесли. Народа много. Кажется, остановится. Ну, много народа, не пробьешься. На крышу залезли. Смотрите, вера, вот друзья. Я хотел иметь таких друзей, братья и сестры. Что когда ты расслабленный будешь, то тебе кто-то за тебя помолится, понесет, кто-то к тебе придет. Что когда ты, может, споткнешься и упадешь, найдутся люди, которые возьмут тебя за руки и к Богу потащат. Снова. На эту церковь на земле. Вот были друзья. На крышу залезли, крышу раскопали, опустили перед Христом. Христос смотрел не на него, а на тех, кто на крыше сидел. И написано: видя веру их, говорит расслабленно: встань. Бывает такое, что за Христом не идти не может. Песню тоже пели когда-то. Кто же в этом остается виноват? Кто-то будет горько слезы лить, что сегодня некоторых нет среди нас. Нас о них никак нельзя забыть. Таких много расслабленных в церкви. Мы говорим о подростках, о тех, о других. Мы говорим о тех, которые там на стройке молитвенного дома за углом ходят и покуривают. И такие есть. Ну вот они такие. В воскресенье не на собрание могут приходить. Вот такие расслабленные. Надо те, которые за них день и ночь могли бы, как-то Анна, дочь Фануилова, нести их на руках молитвы. Могут и воскреснуть, могут и ожить. Видя веру их, Христос исцелил и этого расслабленного. И Он сказал: «Прощаются тебе грехи». А люди тут стали говорить: кто это, что и грехи прощает? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. В третьей главе исцеление Сухорукова. Пришел опять в синагогу, там был человек, имеющий сухую руку, и вот за ним наблюдали, исцелит ли в субботу. Он говорит: а что надо делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить? И воззрев на них с гневом, и Христос гневался. Вот это встречи с людьми, обратите внимание, разные люди, встречи, мы встречи, сегодня праздник встреч таких, вспоминаем, разные люди. Одни наблюдают за ним, с какой стороны к нему зацепить его. А он мысли их знает, о субботе размышляете. Добро делать надо в субботу или зло, спасти или погубить. Посмотрел на этих святых, которые говорили не такого, как прочие люди, которые могли часами на углах улиц простаивать, длинными молитвами молиться. А Христос с гневом на них посмотрел и сказал, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и старая рука его здорова. Здесь тоже образно есть выражение и о сухой руке. Когда нас призывают к пожертвованию, пожертвовать надо на молитвенный дом, на стройку. Одни жертвуют, одни ложат, а у других рука на это не поднимается. Такие есть, все это в церкви. Никто никого не будет исключать, никто не будет списки какие-то вывешивать. Не будем мы это делать. Но Христос и такие руки исцелял. А вот про вдохновение еще мысль пришла. Псалом мы пели. Когда же нету вдохновения, может, нету вдохновения пожертвовать тебе. В молитве сил, в любви огня, пусть кровь твоя, пусть крест мучения на подвиг вдохновят меня. Многих исцелил он у моря. Это 7 стих, 7 там по 10. И многих исцелил, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты Сын Божий!» Потом 20 стих 3 главы, с 20 и ниже тут, речь идет о хуле на Духа Святого. Когда вот эти святые сказали, что он изгоняет силою Вельзевула, князя бесовского, бесом, Христос опять на них посмотрел, вот на этих людей, на которых он с гневом и скорбя об ожесточении их сердец сказал, «Всякая хула простится, но хула на Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем». Возникает вопрос, так что ж это такое, хула на Духа Святого? Хулу на Духа Святого может совершить только человек, который знает Бога. Неверующий человек не может этого совершить. Неверующие люди ругаются, как зря, а потом приходят каяться, правда? В собрании Бог их принимает. Почему Христос фарисеям сказал это? Потому что Он же знает мысли. Он знает, что они прекрасно знали, что они не силою что Он не силою Вельзевула изгоняет. Они прекрасно это знали, фарисеи, что он не бесовской силой изгоняет. А сказали, чтобы Христа подковырнуть, чтобы Христа как-то обезличить вот перед толпой. Говорит, он вот этой силой изгоняет. Зависть двигала людьми. И Христос это видел. Почему я говорю об этом, что они знали, что он не силой Вельзевула? Потому что Никодим, приходящий к Христу ночью, он однажды ночью пришел, он был член Синедриона, член 70, самый Синедрион, совета этого. И он говорит Христу, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить. Он не от себя сказал. Обратите внимание, пришел-то он один, а говорит, мы знаем. И вот эти люди, которые знали, что он учитель, пришедший от Бога, и говорят, ты силою Вельзевула он изгоняет бесов. А Христос это зная, говорит, все простится. Но хула на Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем. Поэтому иногда, знаете, искушает сатана и молодых людей к когда посылает какие-то мысли или еще что-то, а потом греховные какие-то или хульные мысли приходят человека, и вторую мысль он посылает, вот видишь, ты похулил Духа Святого. И человек думает, и правда, наверное, так. И вгоняет человека в отчаяние, в разочарование, в какую-то депрессию потом, враг лукавый. Это мы же на войне все с вами. Поэтому пусть не обманывает сатана вас, никого. И когда если и мысль какая-то пришла, лучше гоните эту мысль Словом Божьим, отвергайте.